Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 18-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Islom Karimov O'zbekistondagi ta'lim tizimini maqtadi, biroq o'zbekistonlik o'qituvchilar ta'lim sohasidagi islohotlar ishlamayotganini aytmoqda. Jonli suhbatda o'qituvchilar bilan muloqot qilamiz.
Men ma'lum sifatida aytaman buni. Qog'oz to'ldiradi faqat. Umuman ta'lim tizimidan chiqib ketganlar. Umuman dabdala aka.
FIFA O'zbekiston futbol federatsiyasini jarimaga tortdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov kecha Oqsaroyda Fransiya Respublikasi transport vaziri prezidentning maxsus vakili Terri Marianini qabul qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish, jumladan xalqaro va mintaqaviy muammolar xususida fikr almashilgan. Fransiya O'zbekistonning Yevropadagi muhim savdo, iqtisodiy investitsiya hamkorlaridan biri hisoblanadi. 2011-yilda O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 350 million AQSh dollaridan oshgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasining Yaqin Sharq bo'yicha mintaqaviy direktori Mark Destito va Toshkentdagi AQSh elchixonasining narkotiklarga qarshi kurash dasturlari bo'yicha idorasi attashesi Christopher Melling O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashdi. Amerikalik mehmonlarni Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Ahmadbayev qabul qildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot narkotiklarga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Uchrashuvda giyohvandlik moddalari tarqalishiga chek tomonlama hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ekani ta'kidlandi. Latviyada rus tiliga ikkinchi rasmiy til maqomini berish bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Fuqarolar Latviya Respublikasi konstitutsiyasiga tuzatishlar kiritilishini xohlaysizmi degan savolga javob berishlari kerak. Latviya parlamentining dekabr oyidagi yig'ilishida deputatlar rus tiliga ikkinchi davlat tili maqomini berish taklifini ma'qullamagan. Tahlilchilar bugungi referendumda ham ayni taklif qabul qilinishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirmoqda. Xitoy tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Chjay Chjun Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin Suriyadagi barcha tomonlarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgan Chjay Pekin rasmiylari Suriyadagi bo'hrondan jiddiy xavotirda ekanini ta'kidladi. Shu haftada Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Suriyada inson huquqlari poymol etilayotganini qoralovchi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz bergan, undan oldin BMT Xavfsizlik Kengashining ushbu shu kabi rezolyutsiyasi loyihasiga veto qo'ygan. Ayni paytda suriyalik faollar hukumat kuchlari juma kuni Xomis shahri mavzelarini to'plardan o'qqa tutganini xabar qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Eron yadro qurol yaratishga urinayotgani va maqsadiga erishsa, bu Yaqin Sharq mintaqasida yadro qurol poygasi boshlanishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Daily Telegraph gazetasiga bergan intervyusida Hague, agar Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, menimcha Yaqin Sharq mintaqasidagi boshqa davlatlar ham yadro qurolga ega bo'lishni xohlaydi, dedi. Britaniya tashqi ishlar vaziri bu dunyo siyosati uchun fojia bo'lishini alohida ta'kidladi. Eron yadro quroli yaratishining oldini olish uchun xalqaro hamjamiyat Tehronga bosimni kuchaytirib kelmoqda. Rossiyada 4 mart kuni o'tkazilgan saylovda prezidentlikka asosiy da'vogar bo'lgan bosh vazir Vladimir Putinning tarafdorlari bugun qator shaharlarda namoyishlar o'tkazdi. Putin nomzodini qo'llab Xabarovsk shahrida uyushtirilgan namoyishda 12 ming kishi qatnashdi. Ulan-Ude shahridagi namoyishda Putinning 3000 tarafdori ishtirok etdi. Tadbirni Buryatiya kasaba uyushmalari ittifoqi uyushtirdi. Bosh vazir nomzodini yoqlab Vladivostok shahrida uyushtirilgan mitingda 2000 dan ortiq fuqaro qatnashdi. Irkutsk shahrida bo'lib o'tgan namoyishda 7000, Gorno-Altaysk va Novosibirsk shaharlaridagi mitinglarning har birida 3000 dan fuqaro ishtirok etdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston davlat axborot xizmati 2-chi muddatga Turkmaniston prezidenti etib saylangan Qurbonqulli Berdimuhamedov 17 fevral kuni qasamyodga keltirilgandan so'ng qator davlatlar rahbarlari tabrik yo'llaganini xabar qildi. Axborot xizmatiga ko'ra, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Turkiya prezidenti Abdulla Gul va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Qurbonqulli Berdimuhamedovga tabrik yo'llagan. Juma kungi qasamyod marosimida Berdimuhamedovga tabrik yo'llagan prezidentlardan birortasi ishtirok etmadi. Tantanali marosimda birorta xorijiy davlat rahbari ishtirok etgani ham xabar qilinmadi. Turkmanistonda 12 fevral kuni o'tkazilgan prezident saylovida Qurbonqulli Berdimuhamedov saylovchilarning 97.14% ovozini olib, 7 nafar siyosiy raqib ustidan g'alaba qozongan. Berdimuhamedov birinchi marta 2007 yil fevral oyida Turkmaniston prezidenti etib saylangan. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Grigoriy Petchenkoni lavozimidan bo'shatdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, prezident farmoniga muvofiq Petchenkoning o'rniga o'rinbosari general-leytenant Vladimir Zaman tayinlangan. Petchenko shaxsiy sabablarga ko'ra ishdan ketganini ma'lum qilgan. Undan oldin prezident Yanukovich mudofaa vaziri Mixail Yejelni lavozimidan bo'shatib, o'rniga Dmitriy Salamatinni yangi mudofaa vaziri etib tayinlagan edi. Yaponiya imperatori Akihitoning yuragi operatsiya qilindi. Shifokorlar 5 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli bo'lganini ma'lum qildi. Tibbiy tekshiruv natijasida 2 ta yurak qon tomiri torayigani aniqlangandan so'ng shifokorlar 78 yashar Akihitoga operatsiya qilish kerakligini aytishgan. Shifokorlar Yaponiya imperatorining sog'ligi bo'yicha matbuot anjumani o'tkazishni rejalagan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz vohan.info hamda mirob.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Islom Karimov O'zbekistondagi ta'lim tizimini maqtadi, biroq o'zbekistonlik o'qituvchilar ta'lim sohasidagi islohotlar ishlamayotganini aytmoqda. Jonli suhbatda o'qituvchilar bilan suhbatlashamiz. FIFA O'zbekiston futbol federatsiyasini jarimaga tortdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning 2-chi qismidan esa chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni O'zbekistondagi ta'lim tizimi haqidagi lavhalar bilan boshlaymiz. 17 fevralda Toshkentda yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti mavzuidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Bu konferensiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Osiyo Taraqqiyot Banki, Jahon Banki, Islom Taraqqiyot Banki vakillaridan va hamda mehmonlari qatnashdi. Asosiy tashkilotchilardan biri Osiyo Taraqqiyot Banki ekanligi aytiladi. Bu konferensiyada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. Islom Karimov o'z nutqida 15 yil oldin qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturi deb nom olgan ta'lim sohasini isloh qilish dasturi mamlakatda yangi jamiyat qurilishining bosqichma-bosqich va tadrijiy rivojlanish prinsipiga asoslangan iqtisodiy va siyosiy islohotlarning yana O'zbekiston tanlagan o'zbek modeli taraqqiyot yo'lining ajralmas tarkibiy qismiga aylanganini ta'kidlab o'tdi. Ana shu mavzuda bugun biz suhbatlashamiz. Demak, ta'lim sistemasida maktabdan boshlab kollejga, kollejdan keyin oliy o'quv yurtlaridagi o'qituvchilar bilan gaplashamiz. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida ishlayotgan o'qituvchi Domla Bobur. Domla Bobur, Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bobur Domla, mana siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak prezidentning nutqini. Prezident o'z nutqida O'zbekistondagi ta'lim tizimini juda ham rivojlangan hamda chuqur islohotlar o'tkazilgan bir tizim sifatida alohida e'tibor alohida maqtadi hamda mehmonlarga mana shunday bir ta'lim tizimi, ya'ni O'zbekistondagi ta'lim tizimi keyingi 15 yilda chuqur bir islohotlar o'tkazilgani va undan andaza olsa bo'ladigan bir ta'lim tizimi ekanligi haqida gapirdi. Bobur Domla, keling avval biz siz bilan birga shu quyidan boshlaylik. Yana shu maktablarda ta'lim tizimi qanday yo'lga qo'yilgan? Faqat oldin bir o'qituvchimizning gapi bilan tanishamiz. Bu ham bo'lsa Jizzax viloyatidagi o'qituvchilardan biri, Zardor tumanidagi o'qituvchi, 20 yildan beri shu sohada ishlayotgan Ziyodullo Razzoqov. Hozir shuni suhbatini tinglaylik.
Shu bolalarning bolalariga aytaylik, yuksak bilim berish uchun va ularning intellektual rivojlanish uchun hamda yetarli bilim va kasb berish uchun bu o'qituvchining o'zining imkoniyati bormi, shunga yo'qmi degan?
Yo'q.
Nima uchun imkoniyati yo'q?
Chunki avvalo o'sha joylarda barcha shart-sharoitlarni avvalo yaratish kerak. O'sha oliy ma'lumotli yoki o'rta maxsus yoki shunday o'qituvchilarni birinchi navbatda ularga shart-sharoit, o'qituvchilarga o'quvchilarga beriladigan bilim ko'nikmalarini qay darajada sidqidildan yetkazib berish uchun ham o'quvchi ham o'qituvchiga sharoit to'la-to'kis yaratilgan bo'lishi kerak. Vaqtida ularni rag'batlantirish, ular har tomonlama ko'rgazmali nimalar jarayonda ularni ongiga singdirib boradi degan darajada bo'lishi kerak.
Ya mana endi aytadiki, o'qituvchilar shu ayni paytda mahalliy hokimlarning bir mardikoriga aylanib qolgan deyiladi. Shu gaplarda jon bormi?
To'g'ri. Mahalliy hokimiyatning mardikoriga nafaqat o'qituvchi, qolaversa o'quvchilar ham aylanib qolganku. Chunki 9 oy mobaynida maktabda ta'lim tarbiya olinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, ayrim o'sha maktabni tugatadigan o'quvchilar qishloq xo'jalik ishlariga, o'sha qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilganda faqat o'quvchilarning o'zi bo'lmaydi, albatta o'qituvchilar ham ular bilan birgalikda bo'ladi. Qanday ularga shart-sharoit to'liq yaratilgan deb hisoblaydi? Avvalo ularga sharoit yaratish kerak. Ta'limmi? Maktabda o'quvchi to'la-to'kis ta'lim olishi kerak, bilim olishi kerak. O'qituvchimi to'la-to'kis unga ta'lim tarbiya berish kerak.
Hokimiyatning mardikori deganda faqat dala ishlari emas, yana boshqa ishlar ham, masalan,
undan tashqari, masalan, kommunal to'lov, kommunal to'lovlar bo'yicha avnaqa haligi guruh tuzib olgan, ishchi guruh. Ular har bir xonadan-xonadan yuradi. Sen gazdan qancha qarzdorliging bor, elektr energiyasidan qancha qarzdorliging bor, shularni jalb qilib vaqt o'tkazdi. Endi u hokimiyatni bevosita albatta mardikori sanaladi u ham.
Endi mana
erta bilan soat 8 dan 8 soat ish kuni belgilangan unga. U 8 soat to'liq maktabda dars berish jarayoni bilan bog'liq emas u.
Demak, shulardan kelib chiqib ayni paytda shu o'zbekistonlik yoshlar, o'quvchilar, yuksak bilimli va intellektual rivojlangan o'smirlar bo'lib chiqyaptimi maktablardan, yo'qmi?
Bor, endi masalan olaylik, bitta sinfda 30 ta yoki 25 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, ularning ichida shart emas o'qituvchi bo'lishi ham, sal unga ko'rsatma beradigan bolalar o'zini o'zi tortib ketadi, o'zini yo'lini topib ketadi. Kelajakda kim bo'lishi unda harakat bo'ladi, intilish bo'ladi. O'sha o'quvchilar bor, masalan 25 tadan 3 tasi chiqishi mumkin, 5 tasi chiqishi mumkin, 2 ta chiqishi mumkin. Bor, ulardagi yo'q deyishning o'zi bu noto'g'ri fikr bo'ladi, tushuncha bergan bo'ladi.
Mana endi bir xolisanilla aytib ko'raylik, siz sovet davrida, sovet maktabida o'qigansiz.
Shunday.
Mana hozir mustaqillik yillaridagi maktabda dars beryapsiz deylik. Endi o'sha paytdagi 10-chi sinfni tugatib chiqqan yigitlar bilan hozirgi aytaylikcha kollejni bitirib chiqayotgan bolalar o'rtasida bir tafovut bormi, yo'qmi bilim darajasi?
Juda katta, katta farq bor. Juda katta. O'sha paytdagilar shu darajada o'zining kelajagi uchun intilgan, bilim olish uchun harakat qilgan. Hozirgi maktabni bitirib ketayotgan, bitirib kollejga borayotgan o'quvchilarda umuman kelajakka bir nazar solish, yo men shunday zamin yarataman, davlatimizga zamin yarataman degan unda harakatning o'zi yo'q. U faqat ertangi kuni uchun, yashash uchun u qiladi, intiladi xolos.
Ziyodulla Razoqov Jizzax viloyatining Zardor tumanida ishlayotgan o'qituvchining gaplari edi. Bobur domla, mana eshitdingiz shu gaplarni, shu bir o'z munosabatingizni bildirsangiz, chunki siz maktabda ham ishlagansiz, mana hozir oliy o'quv yurtida ishlayapsiz.
Tabriklaga men Ziyodullagani gaplarini qo'llab-quvvatlayman. Avvalambor O'zbekistonda o'sha ta'limni rivojlantirish, ta'limni o'sha jahon standartlari darajasiga ko'tarish uchun avvalambor birinchi o'rinda o'qituvchini sharoitiga, uni iqtisodiy tarafiga imkoniyat sharoit yaratish kerak. Chunki hozir mana Ziyodullaga aytmoqchi, haqiqatdan o'qituvchilar o'qituvchilarga keyingi mana 20 yil davomida iqtisodiy sharoitlarga mutlaqo e'tibor berilmadi. Hozir o'qituvchilar uchun berilayotgan boyliklarni o'z ularni tirikchiligini o'tkazishga yetmaydi. Bunday sharoitda o'qituvchi o'zini oilasini boqadimi yoki maktabda o'sha bolalarga ta'lim beradimi? U uch oylab ikki oylab o'sha paxtada birga bo'lsa o'quvchilar bilan bahor oyiga kelganda turli xil o'nlab har xil qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinsa bunday ahvolda umuman bilim to'g'risida gapirishni o'zi qiyin.
Bobur domla, mana Bobur domla, mana sizga aytaylik, oliy o'quv yurtiga shu maktabdan chiqqan, kollejdan chiqqan talabalar keladi. Shularning bilim darajasi qanday? Bir o'zingiz xolisanlarni aytib ko'ring.
Qadimdagi bilim darajalari juda ham past, shu oliy o'quv yurtlariga kiritgan talabalarni. Endi mana shu keyingi bir 2-3 yil ichida ozroq e'tibor berildi, mana bu prion payti o'sha abituriyentlarni demak sotuv telefonlari ishlatilishi yoki shuparganchalar mana endi sezila boshlandi, ozroq bilim darajasi ko'tarilyapti. Lekin bundan bir necha yil avval o'sha abituriyentlar bilim darajasi judayam past edi. Chunki ko'pchilik shifokorlar bilan kirgan, sotka telefon olib ishlatib kirgan, dunyoqarashlari past. Undan keyin mana bu mana yana bitta masalani aytish kerak. Armiyadan armiyani bitirib kelayotgan talabalarga o'sha 25% qo'shimcha ball qo'shib berilyapti. Bu ham men o'ylamanki juda noto'g'ri ish, chunki bilimli abituriyentlar qolib ketyaptida o'sha bilimi past bo'lgan qo'shimcha ball bilan kirgan abituriyentlar, o'sha armiyani bitirgan yigitlar o'qishga kelyapti, bu ham bilim darajasini o'ta pastga tushiryapti.
Domla, mana aytaylik, maktab bilan oliy o'quv yurtini o'rtasida yana bitta ta'lim dargohi bor. Bu kasb-hunar kollejlari hamda akademik litseylar. Mana O'zbekiston prezidenti o'z nutqida aytib o'tdiki, O'zbekistonda 1,500 dan ortiq kasb-hunar kolleji va akademik litseylar barpo etildi mana o'tgan yillarda. Va bulardan yigitlar, qizlar aytaylik 2-3 ta kasbni sohibi bo'lib chiqishyapti. Hatto O'zbekiston prezidenti shunday bir hazilam qildiki, aytdiki, mana qishloqlardagi qizlar ilgari kasbi yo'q edi, nimasi yo'q edi, erga tegishardi. Ha, erga tegishlari o'zlarini shaxsiy ishlari, endi hozir erga tegishlari ham oson bo'ladi, chunki ular kollejlardan kasb bilan chiqishadi deb aytilyapti. Keling, endi mana shu o'rtadagi oliy o'quv yurti bilan maktablar o'rtasidagi kollejlarga bir to'xtalaylik. Prezident aytdiki, mana mehmonlar boringlar, viloyatlarga boringlar, kollejlarni ko'ringlar, qanday muhtasham kollejlar bor, qanday biz yaxshi kaslar beryapmiz, juda zamonaviy modernizatsiya qilingan, kompyuterlashtirilgan va hokazo, hokazo. Endi balki mehmonlar borishar, balki ko'rishar, balki ularga haqiqatdan ham chiroyli kollejlarni ko'rsatishar. Biroq aksariyat o'qituvchilar aytishlaricha qishloq joylardagi kollejlardan chiqayotgan, bitirayotgan talabalar hech qanday kasb olmaydi. Ular faqatgina xuddi borib kelishadi xolos, o'qituvchilar ham unga ularga yaxshi bilim berishmaydi. Bu haqda Buxorodagi gaz neft kollejlaridan birida ishlayotgan o'qituvchining o'zi gapirib berdi. Hozir shuni eshitaylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Yo'q aka, umuman uni yaxshi fundamenti bo'lish kerak-ku jamiyatning, misol uchun ana bu o'quv kollej, maktab o'quvchilari. Jamiyatni bundan bo'lish kerak, lekin bu hozir jamiyatning ildizini kemirayotgan bir nima bo'lib qoldi bular. Man ma'lum sifatda aytaman buni. Kollejlar, masalan, uchun bizning kollejda 40 million xarajat bo'ladi-ku, 40 million, 50 million umuman oyligiga. Lekin mana shu biron jabr foydasi yo'q, o'quvchi alohida yuradi, ma'lumlar alohida yuradi, qog'oz to'ldiradi faqat. Umuman ta'lim tizimimiz izdan chiqib ketgan.
Mana siz aytaylik, o'z o'qituvchisiz. Siz mas'uliyatni bo'yningizga olmayapsizmi? Nima uchun bo'lmasa ushbu 40 million pul ajratadi ekan, shuncha sharoit yaratib beribdi ekan, nima uchun o'qimaydi bu? Nima uchun o'qitmaysizlar bo'lmasa?
Endi ana bu pog'onalik bor-ku. Bo'yamdan vazir, bo'yamdan boshqarmani boshlig'i, bo'yamdan direktor, mana shunaqa. Ular hamma hech bir bo'yam pulga qilib bilmaydi, asosiy nima korrupsiyalashgan deydimi. Misol uchun manga bitta bir qo'ltiq qog'oz olib kelishyapti, sizga poruchena va o'qituvchisiz, siz mana shu qishlog'ingizdagi nechta aholi bo'lsa qo'shnilaringizdan bir 40-50tani, uyda nechta tovuq bor, nechta xo'rozi bor, nechta echki, nechta taka. Man buni qo'ldimdan keyin akam rosa buzilib qoldi, man aytdim, mana shuni aytsangizlar bo'lmaydimi, bu bitta tovuqqa bitta xo'roz kerak, bitta qishloqqa bitta taka kerak, mana shunday aytib yuborsangizda shu yerda bitta savob bersangiz bo'lmaydimi desam, man nas qilib olib qo'yib xafa bo'lishib birtadan nima qilib yurdi. U buni iloji yo'q, u tepadagilar aka savobsiz bir so'z, man aytganda
kollejda o'quvchilar bir kasb sohibi bo'lib chiqyaptimi, yo'qmi, bir bilim olyaptimi?
Yo'q. Yo'q, hech qanaqa, ularga oylik berilyapti, shuncha ta'lim yopilyapti, mana shuncha hujjat to'ldirilyapti, bitta guruhga 4 o'quvchi kiradi misol uchun, lekin uni oylik o'qituvchisi shu kirgan o'quv nimadan 4 oylik bir ola bilmaydi. 4 yana 10 yozdiradi, 40 bolaga hujjat, ana bu oraliq nazorat, yakuniy nazoratlar yozdirib, mana shunaqa hujjat. O'quvchini umuman hukumatni nazoratidan chetda qolgan qanjara ostidan qaraydigan umuman tepadagilar tushunmaydi ta'lim nimaligini. Umuman dabdala aka, bir so'z bilan aytganda.
Demak, mana aytaylik, bir kollejda 400-500 talaba o'qisa, agar shundan qanchasi aytaylik bir haqiqiy bir bilim olib chiqadi yoki bir kasb olib chiqadi?
Kasb olish umuman yo'q aka bizning kollejda, lekin yaxshi o'quvchilar bor. Ular tayyorlanadi, ana bu repetitorda tayyorlanibgina o'qishga, nimalarga tayyorlanib yurdi, lekin kasbdan darak xarak yo'q. Kasbdan hech bu kasbni o'rgatilyapti deb buncha nima qiladilar? Mastrskoyda kirib amaliyot o'tish kerak. Bizning misol uchun neft gaz kollej bo'lsa, u yerda hech narsani o'zi yo'q, ilojisi ham yo'q uni keltirishing.
Endi mana
nefti o'zi ham yo'q.
Mana prezident nutqida aytdiki, shu hamma shu maktablar qayta rekonstruksiya qildi, kollejlar yangi qurildi, hammasi zamonaviy texnika bilan jihozlantirildi, kompyuterlar o'rnatilgan hammasiga dedi. Shu narsalar bormi?
Bizning kollejda kompyuter bor. Yangi qurilgan. Endi yangi qurilgan ichiga kirsangiz, mana bu o'rkat yo'llar bor-ku. O'zi qurilishganiga 2 yil bo'ldi. Ajralib pizaning minog'oq minorasi bor-ku, qishda sovuq kelib vapshe ajralib ketdi, bitta katta zmaryaa ajralib kelib, endi yana umid qilyapmiz issiqda yana o'zini joyiga kelar, balki qurilishi shunaqa bo'ladi, lekin ichkarilarda yo'lni qarab yurmasangiz yiqilasiz. Mana shunday qavariqlar 30 40 santimetr ketgan, ma'lumlar biladi qirpas qirbalandligini, lekin yangi kirganlar yiqilib tushishi mumkin. qurilishining o'zi aka, qurilishining o'zi ko'r savodsizlarcha qurilgan. Quriladigan narsa hozir neft mahsulotlar yo'q. Shuni kunga qaratib qurish uchun qursa bo'ladi-ku, misol uchun o'qish qishda bo'ladi. O'qishning eng razgari qaynagan payti bo'lishi kerak. Lekin o'quvchilar, biz o'quvchilar ko'mash narsa yozmaydi, biz o'qituvchilar pirchatka bilan hujjatlar yozamiz. Qurilishining o'zini to'g'ri.
Masalan, shu kompyuterlar o'rnatilgan deydi, shularni ishlashi uchun bir elektr energiyasi bormi? Tok bormi?
Yo'q, elektr energiya yo'q, qarab turadi. Ana bu qo'lda ishlatiladigan dvigok bilan pul qo'shilib oladilar, u ham 1 soatga narsaga, u ham ko'payib qolgan hujjatlarga tayyorlash uchun. Qadir aka,
labbay.
Muallimchilik bilasiz-ku, bu pul bilan o'lchab bo'lmaydigan narsa bu. Muallim shunday bo'lishi kerak-ku, oylik uchun emas. U yona berish kerak, shamga o'xshab tayyorlik tarata berish kerak. U va o'zi ko'yib boraveradigan ish bu. Lekin bizning ishimizni moliyaga topshirib qo'ygan. Moliya tekshiradi, hamma hujjatlari nima qilish kerak. Yana moliyaga olib borib hujjat topshirib kelishadi. Ammo moliya tekshiradigan bo'lsa, bizga zamdirektor nima kerak, direktor nima kerak va zavodlar nima kerak aka, shu so'zni aytmoqchi edim, uzr.
Bu Buxorodagi neft gaz kollejlaridan birida ishlayotgan o'qituvchining gaplari edi. Bobur domla mana bir chiroyli gapni aytdi. Bu o'qituvchi bu dedi shamga o'xshaydi dedi. Kuyish kerak, yonish kerak dedi. Lekin bu bejiz kuyish kerak emas-ku, bejiz yonish kerak emas-ku. Yani atrofga nur taratib yonish kerak, kuyish kerak. Mana oliy o'quv yurtlaridagi ahvol qanday?
Tabirlaga.
Labbay.
Endi oliy o'quv yurtlarini o'sha pastki bosqichda, ya'ni maktablarda, kollejlarda o'sha sharoitni yo'qligi sababli o'sha bitirayotgan o'quvchilar mana oliy o'quv yurtiga student bo'lib kirgandan keyin xuddi o'sha holat oliy o'quv yurtlarida ham davom etyaptida. Men endi mana oliy o'quv yurti domlalarining ham bir sharoitiga to'xtalib o'tay. Avvalambor oyliklarni o'zi talab darajasiga javob bermaydi. Berilayotgan oyliklar iqtisodiy jihatdan juda og'ir ahvolga tushirib qoldirilgan. Buni tushunish uchun endi buni real hayotda o'sha inson ko'rish kerakda, Sadir aka. Chunki qarang, 2 oy, 3 oylab oyliklar berilmasdan qolib ketadi yoki bo'lmasam uning yarmi plastikda berilyapti. Bu bechora domla boshi qotib qoladi u tirikchiligini o'ylabda. Men juda chiqarib berolmayapman. U auditoriyaga o'tir ruham pas bo'lib dars kiradi tushkunlik holatida. Uni butun hayoli fikri qachon men shu oylik olamanu qachon bola chaqamga bir 2 kilo go'sht olib boraman, 2 kilo guruch olib boraman, moy olib boraman, mana shunaqa. U talabalar endi ahvoli bundan ham battar. Ular bunaqa holatda biladida, keyin ular ham qo'liga kitob olmaydi, o'qimaydi. Domla bilan student o'rtasida faqat imtihon payti pul to'g'risida gap ketadi.
Mana prezident aytyapti-ku, domla, mana o'qituvchilarning oyligi keyingi yilda 1.5 baravarga oshirildi deb. Bu kammi bu?
Ya bu bizni O'zbekistonda men ilmiy jihatdan shu bir tadqiqot olib borilayotganiga ishonmayman. Bu oyliklar bu yetarli berilyaptimi, yetarli berilmayaptimi tirikchilik o'tkazishga. Bu chunki buni hamma o'qituvchilar bilan sadirmagan. Faqat aytishga tilim olmaydi, rahbariyatdan qo'rqadi, ishidan ajralib qolishidan qo'rqadi.
Domla, mana endi umuman vaqtimiz ham kam qolyapti. Umuman xulosa qilsak, O'zbekistondagi ta'lim tizimi bugun shu olib borilgan islohotlardan keyin yana bir islohotga muhtojmi yoki yo'qmi?
Ya juda ham islohotga muhtoj sadirmagan. Agar islohot o'tkazilmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda ta'lim juda yaqin yillarda orqaga tushib ketadi. Yaponiya nima uchun bugun Yaponiya darajasiga ko'tarilgan? O'sha 2. jahon urushidan keyin ta'limga katta e'tibor berganligi uchun. Men o'zim tushunmayman, nima uchun O'zbekiston shuncha katta tabiiy boyliklari bilan bu darajada ta'limda og'ir nosha ahvolga tushib qoldi. Buni hukumat agar bir komissiya tuzib o'ylab shuni tuzmasa bo'lmaydi, Sadir aka.
Rahmat, hurmatli tinglovchi, biz bilan suhbatda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ishlayotgan Bobur domla bo'ldi. Demak, biz O'zbekistondagi ta'lim tizimi haqida suhbatlashdik. Hozir esa e'tiboringizga chorraha eshitirishini taqdim etaman, uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттық радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Приветствуем вас.
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите
о женщинах казахстанского города Жанаузень, которые готовятся провести очередные акции протеста.
В Туркменистане прошла инаугурация новоизбранного президента страны, который по официальным данным получил более 97% голосов избирателей. Но жители, по вине властей, оказавшиеся без крова, утверждают, что они за Бердымухамедова не голосовали. Об этом будет интервью с директором Туркменской инициативы по правам человека Фаридом Тухватуллиным.
Мы обратим ваше внимание на энергетический кризис в Узбекистане, который в холодную зимнюю пору стал причиной детских смертей в этой богатой углеводородами центральноазиатской стране.
В Кыргызстане Камчыбек Ташиев, лидер оппозиционной фракции в парламенте, заявил о том, что у власти в Кыргызстане должно быть чистокровные кыргызы. Это было сказано с намеком на то, что один из родителей премьер-министра Омурбека Бабанова не является кыргызом.
О том, какие дискуссии в обществе породило данное заявление, будет репортаж нашей коллеги с киргизской службы «Радио Свобода».
Также мы расскажем вам продолжение истории о подмененных в 1998 году в роддоме российского города Копейска девочек из таджикской и русской семей.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» ведем я, Алтын Магауна, и
Султанхан Акулы.
Оставайтесь с нами на волнах центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Женщины казахского города Жанаузен, где в декабре от рук полиции погибли безоружные демонстранты, готовятся к акциям протеста. Заявки на проведение митингов 23 и 25 февраля сейчас рассматривают местные власти.
Но женщины утверждают, что выйдут на центральную городскую площадь в любом случае, даже если им запретят.
Протестующие говорят о незаконных арестах своих мужей и сыновей. Это десятки человек, которых обвиняют в организации прошлогодних беспорядков. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
16 декабря 2011 года, в День независимости Казахстана, в Жанаузене случилось кровопролитие.
Тогда, по официальным данным, погибло 17 человек, почти 100 были ранены. Так закончилась забастовка нефтяников, которая длилась на западе Казахстана более 7 месяцев.
Об этом репортаж Ксении Шилиной.
Более 20 женщин города Жанаузен собрались в начале этой недели у здания акимата города, что само по себе было необычным в этом запуганном после декабрьского кровопролития городе нефтяников. Местным властям женщины передали свою заявку на акцию протеста. 25 февраля женщины, чьи мужья, братья и сыновья арестованы по следам разгона забастовки нефтяников, выйдут в знак протеста на центральную площадь города. Это то место, где в 16 декабря, в день независимости Казахстана, расстреляли людей. Одна из участниц акции, Тамара Ергазева, рассказала, что ее муж, Жанбыр Ергазев, один из участников многомесячной забастовки сотен нефтяников, уже месяц под стражей в нечеловеческих условиях. 16 декабря, когда начались массовые беспорядки в Жанаузене, он был ранен в ногу на центральной площади города. Первую помощь ему оказали в местной больнице и отправили в следственный изолятор. Ему предъявили обвинение «Организация массовых беспорядков». По словам Тамары Ергазева, через несколько дней большая огнестрельная рана у мужа начала гнить, и ему потребовалась медицинская помощь, но никто не обратил на это внимания. Лишь на этой неделе его перевели в больницу Актау. Независимый казахский блогер и гражданский активист Дина Бальдельдаева, которая находится в Жанаузене, говорит, что таких, кто находился на площади и был ранен, а позже арестован, очень много, но узнать точное число задержанных сложно. Полицейские, по ее словам, эту информацию замалчивают. Дина Бальдельдаева приехала в Жанаузен из города Шымкент, что на юге Казахстана. Она собирает материал о пытках и других нарушениях прав человека в Жанаузене.
В тех правилах, тех, кто в больнице по списку есть, на них всех открывают дело за участие в массовых беспорядках.
Дина Бальдельдаева говорит, что многие женщины, которые ропщут против методов расследования декабрьского кровопролития, уже запуганы. Их вызывали в прокуратуру. Тамару Ергазеву предупредили, что она будет отвечать как организатор несанкционированного митинга, если 25 февраля выйдет на центральную площадь Жанаузена. Сейчас, по словам блогера, несмотря на угрозы властей, женщины продолжают собирать подписи тех, кто будет участвовать в акции протеста.
Начальник КУПД Финалдина, он помнит, что Сахан, выезжая из камеры, сказал, что если вы будете давать интервью журналистам, то ваши сыновья точно не выйдут.
25 февраля подобные акции протеста намечены в ряде крупных городов Казахстана – Алматы, Уральске и Астане. Нудина Бальдельдаева не связывает митинги на западе Казахстана с другими акциями протеста. Она называет это случайным совпадением. По ее словам, при постоянном давлении на жителей Жаназена невозможно что-либо планировать. Но оппозиционный политик и в прошлом депутат парламента Казахстана Заури Жбаталова говорит, что на митинге в Астане они в первую очередь озвучат требования по ситуации в Мангистауской области, где, как говорят оппозиция и правозащитники, расследование декабрьского кровопролития проходит непрозрачно, с грубыми нарушениями прав человека и с фабрикацией обвинения.
Требовать открытости в расследовании по событиям в Мангистауской области.
Заури Жбаталова уверена, что власть разрешит проведение митинга в Астане. Но совсем недавно, в конце января, подобный митинг в Алматы закончился арестами. Оппозиционные лидеры Булат Абилов и Эмиржан Касанов получили по 15 суток лишения свободы за организацию митинга. Тем временем Тамара Ергазева готовится выйти на митинг 25 февраля в защиту своего мужа. Она говорит, что сделает это, даже если в администрации города не разрешат проводить митинг. По ее словам, ей нечего терять, и она не боится репрессий. Женщина уверена, что зачинщиками беспорядков 16 декабря 2011 года были не нефтяники, и многие из задержанных горожан невиновны. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о прошедших в Туркменистане президентских выборах.
Дорогие слушатели, в прошлую пятницу, 17 февраля, в Туркменистане прошла инаугурация нового избранного президента страны, который, по официальным данным, получил более 97% голосов избирателей. Но жители приграничных сел Дашаусского вилаята не хотят, чтобы страной еще 5 лет правил человек, оставивший их без крыши над головой. По вине властей дома более 250 семей были разрушены.
Об этом 14 февраля сообщил сайт «Туркменская инициатива по правам человека», базирующаяся в Вене. Мы в связи с прошедшими в Туркменистане выборами связались с директором «Туркменской инициативы по правам человека» Фаридом Тухбатуллиным.
Фарид, вот вы пишете о людях в Ташаузе, которые потеряли свои дома и утверждают, что они не голосовали за Бердумухамедова. Сколько примерно людей об этом заявили?
Те коллеги, которые собирали эту информацию, встречались с примерно 15 человеками. Из числа тех, чьи дома были разрушены, так и тех, кто был этому свидетелем. И вот по их словам, достаточно много людей не голосовало, но они, конечно, конкретную цифру не могут назвать. Но вот они сказали так, что среди моих знакомых или земляков там много людей проголосовало за других кандидатов. В частности, конечно, за представителя своего региона.
А вот эти люди пытались как-то добиться своих прав?
Ну, к сожалению, на периферии такие, скажем так, даже теоретически законы не действуют. Если, например, это происходит в городах, в Ашхабаде или в Дашагузе, или в других крупных городах, то людям что-то предоставляется, или если в противном случае люди пытаются жаловаться, пишут куда-то письма, в том числе вот комиссию по жалобам граждан. Но те, кто живут на периферии, я знаю, это и в Лебабском вилаяте, тоже приграничные регионы с Узбекистаном, люди о таких вещах не знают, потому что там все друг другу близки, все родственники фактически, и а команда приходит из Ашхабада, и, соответственно, жаловаться они, кроме как своему Арчину, никуда не могут, а Арчин, даже пытаясь что-то выяснить, конечно, он попадает в такие очень неприятные ситуации, все-таки он ответственное лицо. Если люди высказывают возмущение, то первый камень, если можно так сказать, попадет в него от властей, имеется в виду. Поэтому люди обычно сильно не протестуют, хотя внутри, конечно, своего круга они очень недовольны.
Фарид, Туркменистан заявляет, что Бердумухамедов набрал больше 97% голосов. Вот вы, как правозащитник, как вы относитесь к этой цифре?
Конечно, это сильно-сильно натянутая цифра, но другого нельзя было предполагать. Но хотя бы, например, вы, наверное, помните, в прошлый раз у него было менее 90%, 89% с чем-то. тогда было кроме него еще 5 кандидатов. То есть тогда как бы хотя бы люди теоретически набрали по 2% остальные кандидаты. Сейчас на 7 кандидатов получается менее 3%. То есть даже чисто математически подтасовщики выборов могли бы более уважительно отнестись к кандидатам. Даже 70-80% конечно вполне хватило, но просто боязнь того, что это может быть расценено как достаточно большая часть общества не согласна с Бердымухамедовым, видимо, вот способствовало тому, что нарисовали вот эти вот 97 с лишним процентов.
Могли бы вы обосновать, почему вы думаете, что цифра была подтасована?
Мои коллеги наблюдали и первые выборы в 97-м году, тогда действительно явка была достаточно большой, и люди шли с надеждой, потому что они считали, что вот после Ниязова как бы любой человек должен давать обратный результат, то есть позитивный для населения. И его заявление там о необходимости реформ там, в сельском хозяйстве, в образовании способствовали тому, что действительно на самом деле значительно большая часть населения проголосовала за него. А в данном случае прошло 5 лет, и тот вопрос, с которого мы начали, вот разрушение домов, таких примеров очень-очень много по стране. Это не только разрушение домов, это вот закрытие многих учебных заведений, запрет на выезд для продолжения учебы в различные страны. То есть очень много произошло такого, очень негативного, чего не было даже при Ниязове. И, соответственно, чисто теоретически, то есть предполагать, что теперь он набрал больше голосов, чем в первый раз, мне кажется, очень-очень недальновидно, и в реальности достаточно большие протестные настроения у населения есть. Они пока, конечно, не выплескиваются наружу, или, по крайней мере, не так сильно выплескиваются, но власти должны иметь это в виду.
Вы слушали интервью с директором Туркменской инициативы по правам человека Фаридом Тухпатуллиным.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу. О том, что Узбекистан в нынешнюю зиму переживает острый энергетический кризис, наша программа рассказывала уже не раз.
Но если раньше мы рассказывали только о том, что в этой богатой углеводородами центральноазиатской стране остро ощущается дефицит электроэнергии и газа, а цены на уголь высоки, то в первой декаде февраля стали приходить сообщения о детских смертях из-за холодов.
В последние дни также стало известно, что сотни малых производственных предприятий по всей стране прекратили свою деятельность, как минимум до весенней оттепели.
Рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Сообщения, поступающие из разных регионов страны, свидетельствуют, что кризис в разгаре. 11 февраля стало известно, что тремя днями раньше жители кишлака Конград Музрабадского района Сурхандаринской области, что на юге страны, собрались на митинг протеста перед зданием сельской управы. Как сообщила жительница Махалидуслик Шадыгюль Джураева, около 200 жителей кишлака вынудило выйти на улицу отсутствие света и тепла в домах. Электроэнергию дают 4 часа в сутки, но и в течение тех 4 часов отключают несколько раз. Сетует Шадыгюль Опа. Она утверждала, что энергии нет даже в родильном доме. Шадыгюль Опа сообщила, что один из участников митинга, учительница местной школы, со слезами на глазах говорила о том, что она лишилась своего новорожденного ребенка из-за холода в родильном доме. Сказанное Шадыгюль Джураевой подтвердила другая жительница кишлака Конград Рано Опа. Представитель управления здравоохранения Сурхандаринской области, не захотевший представиться, отвечая на вопрос радио «Азатлик», сообщил, что ему неизвестен случай, о котором сообщила наша слушательница.
Йок, он оконок шел, когда взглянет, я не был, да?
Но он косвенно подтвердил, что в родильные дома электроэнергия подается непостоянно.
Свет позабитый, мы шардим, мы тебя там отчетвертый.
Электричество отключают повсеместно, и в такие моменты в родильных домах должны запустить электродвижки, имеющиеся у них, и отапливать палаты.
Говорит работник управления. Другой работник названного управления посоветовал корреспонденту радио «Азатлик» не вмешиваться к проблеме смертности среди детей, потому что это...
Засекреченная информация. Вопрос изучается прокуратурой.
Сообщил работник управления здравоохранения Сурхандаринской области. Из-за острого дефицита тепла и света перестали принимать больных некоторые лечебные учреждения Кашкадаринской области. Вслед за сообщением об этом от одного из слушателей, корреспондент радио «Азатлык» связался с центральной больницей Якобакского района. Вот что сообщил врач больницы, просивший не называть его имени.
Да, больница закрыта, оказываем только экстренную помощь.
Говорит врач. Такое положение он объяснил энергодефицитом. На вопрос о том, как же они в таких условиях оказывают ту самую экстренную помощь, врач ответил, что... Запускают движок. Дефицит энергии больно ударил не только по больным, но и по экономике в целом. О том, как многие предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность, можно судить по сообщениям слушателей радио «Азатлык». Вот некоторые из них. Из десятка малых кирпичных заводов в нашем районе из-за отсутствия энергии работают только два, сообщил Парпи Сахибов, житель Янгиюльского района Ташкентской области.
Один из неработающих заводов находится в 150 метрах от моего дома. Вот уже полгода он стоит,
сообщил Сахибов. Кузнец Рахматджон из того же Янгиюля работал на кирпичном заводе предпринимателя Уткира Махмудова. Рахматджон сообщил.
Завод закрыли из-за отсутствия газа.
Менеджер теплицы дихканского хозяйства имени Исмаила Гадоева, что в Бухарской области, Учкун Гадоев, сообщил, что в его теплице, где работали 10 человек, с осени нет тепла.
Не работаем, не только мы, а все теплицы в округе отдыхают.
Говорит Учкун Гадоев. Власти страны никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Словосочетание «энергетический кризис» нет ни в редких выступлениях президента Каримова, ни в местных средствах массовой информации.
Это был репортаж Сарвара Усмона из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжим программу новостью из Кыргызстана.
Прошлая неделя для Кыргызстана запомнилась тем, что в обществе горячо обсуждались вопросы межэтнической терпимости в стране.
Поводом для дебатов стало интервью Камчыбека Ташиева, лидера оппозиционной фракции в парламенте, соперника действующего президента Алмазбека Атамбаева на последних выборах.
В интервью газете «Де-факто» Ташиев заявил, что у власти в Кыргызстане должны быть чистокровные киргизы.
Генеральная прокуратура дала указание Госкомитету по национальной безопасности провести экспертизу высказываний депутата Камчыбека Ташиева. Насколько популярны националистические лозунги политиков в Кыргызстане, где в 2010 году произошла трагедия из-за межэтнического конфликта, выясняла Аида Касымалиева из киргизской редакции.
Местная кыргызоязычная газета «Де-факто» опубликовала интервью с политиком 7 февраля. «Пусть никто не обижается, я скажу открыто. Я считаю, что главой правительства должен стать чистокровный кыргыз, который болеет всей душой за государство. Мы всегда шли за другими, за евреями, за татарами, за русскими. Бабанов пришел к власти, теперь мы плетемся на поводу у курдов. Человек, который болеет за свой народ, должен быть чистокровным кыргызом. Так и в Российской Федерации, и в Казахстане. Почему мы должны стесняться открыто заявлять об этом?» – сказал Ташиев в одном из абзацев интервью. Спустя несколько дней Госкомитет национальной безопасности страны подтвердил, что проводит экспертизу высказываний депутата. Возбуждают ли национальную вражду слова Ташиева, будет известно на следующей неделе. Правозащитница Гульшайр Абдрасулова считает, что Ташиев высказал фашистские лозунги.
Гитлер
говорил, что в мире должны остаться чистокровные. Слова о чистоте крови считаю фашистско-нацистскими лозунгами. Интересно знать, каков механизм определения чистоты крови. Генеральная прокуратура должна обратить на это внимание и возбудить дело, расследовать. Почему так? Может, СМИ его слова неверно передали, или он оговорился. Но без внимания такие вещи нельзя оставлять. Возмущена Гушейра Абдурасулова. В интервью Азаттык сам Камчыбек Ташиев пояснил, почему считает, что его слова вырваны из контекста.
Эми бул жерде бул маселелер ар дайым эле айтылып келип жүргөн, бирок ушул жердеги чуу чыгарган адамдардын бардыгы булар төлөнгөн журналисттер, төлөнгөн укук коргоо.
Все это делают специально нанятые люди. Они в каждом слове пытаются отыскать изъян. Мы знаем, что разные группы, собирающиеся вокруг высокопоставленных людей, особенно президенты и премьер-министры, пытаются навредить нашему обществу. В советские времена говорилось о таких, как Бирнштейн, Левитин. После, во времена Бакиева и Максима, назывались Надель, Гудевич, Белоконь. Самое худшее в таких людях то, что они, не занимая государственных должностей, тем не менее, сильно вредят нашему обществу. Вот о чем я говорю.
Тем не менее, Ташиев еще раз подтвердил, что не отказывается от своих слов, сказанных газете «Де-факто».
Что, никто не знает, что сейчас вокруг Бабанова вьются курды, турки, казахи?
Вопрошает Ташиев. Судя по комментариям, которые пришли на интервью с Ташиевым, его поддерживает очень много кыргызстанцев, кыргызов по национальности. Многие наблюдатели считают это следствием того, что Ошская трагедия, произошедшая в 2010 году на юге страны, неосмыслена обществом. Пока не будет поставлена точка, пока не будут даны ответы на многие вопросы, эмоции такого рода будут постоянно будоражить общество. Кроме того, сторонники Ташиева считают, что давление на видного – политика, из-за его слов, ответные действия премьер-министра Омирбек Бабанова на критику Ташиева по радиоактивному казахстанскому углю. Напомню, что наряду с объединением с другой партией, фракция «Атаджурт», которую возглавляет Камчыбек Ташиев, усилила критику в адрес действующего правительства. Также перед весной усилились слухи и опасения о возможном роспуске парламента, что говорит о том, что политическая борьба обостряется. Между тем, из-за отсутствия исследований или обширных опросов на тему настроений среди общества по националистическим вопросам, сложно сказать объективно, что происходит на самом деле. Согласно переписи 2009 года, 70% населения Кыргызстана составляют кыргызы, 14% – узбеки, 7% – русские, 1% – дунгане, таджики и другие национальности. Сопредседатель партии «Замандаш Современник» Станислав Епифанцев напоминает, что усилившийся в последнее время псевдопатриотизм и популизм не нужны в многонациональном государстве.
В настоящее время нужна определенная политическая воля. Все, на мой взгляд, во-первых, боятся делать этот шаг. С другой стороны, это все отдает вот таким неким популизмом, желанием сегодня заработать себе очки таким, на мой взгляд, псевдопатриотизмом. К чему это приводит? К тому, что страна сегодня теряет свой человеческий капитал.
Говорит Станислав Епифанцев. После межэтнического конфликта 2010 года на юге Кыргызстана новые власти в спешном порядке стали пересматривать национальную политику. И во время президентских выборов звучали призывы к межнациональному согласию. Но на практике лозунги остались обещаниями. Лидеры гражданского общества отмечают, что среди 34 избранных глав районных госадминистраций нет ни одного акима ни кыргызской национальности. Перед Новым годом большинством голосов коалиции было сформировано новое правительство, практически состоящее из представителей одной национальности, за исключением таджика Равшана Сабирова. Между тем, 20% депутатов парламента являются представителями этнических меньшинств, избранными по квоте, предусмотренной законодательством. Аида Касамалиева из Москвы специально для программы «Перекресток».
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем совместную программу «Перекресток».
И в завершении нашей программы хотим рассказать вам продолжение истории о подмененных в 1998 году в роддоме российского города Копейска девочек из таджикской и русской семей.
Анализ ДНК для установления отцовства девочки из русской семьи в 2011 году пролил свет на историю 13-летней давности, когда человеческая ошибка, а именно невнимательность акушерки, стала причиной подмены девочек после рождения.
Аня Искандарова и Ира Андрущак, выросшие недалеко друг от друга в Копейске, вдруг узнали о том, что люди, воспитавшие их, на самом деле не являются их биологическими родителями.
Суд Копейска Челябинской области за давностью истории решил лишь обязать роддом выплатить в качестве морального ущерба родителям 6 миллионов рублей.
Семьи, выразившие желание дружить друг с другом и позволять девочкам общаться с биологическими родителями, похоже, сегодня переживают новые проблемы культурного характера.
О новых судебных спорах таджикской и русской семей подмененных девочек расскажет коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозада.
История с подмененными девочками в российском роддоме, напоминающая индийские приключения Зиты и Гиты, теперь, похоже, обретает очертания более серьезной истории из жизни. Юлия Беляева, истинная мать Ани Искандаровой, подала иск в суд об установлении материнства на свою биологическую дочь. Она считает, что имеет право вписать в документы Ани свое имя в качестве матери. Консультант суда Елена Еремина сообщила российским информагентствам, что она хочет, чтобы в свидетельство о рождении ее дочери, которая воспитывается в семье Искандарова, была вписана она и ее бывший муж, то есть биологические родители. Кроме того, Юлия Беляева заявила, что отозвала ранее поданный ею иск об установлении порядка общения с дочерью и выразила желание разрешить ей общаться с биологической дочерью один полный день в неделю. Однако Нейматулло Искандаров в интервью радио Зуды заявил, что не согласен с требованиями Беляева по причине культурно-религиозных разногласий. Искандаров, который развелся с официальной матерью Ани много лет назад, не желает делить права на свою дочь с ее биологической матерью.
У нас, у таджиков, другой образ жизни. Мы мусульмане. У нас не ходят часто в кинотеатр и не сидят бесконтрольно у интернета. Наши девочки не носят мини-юбок и не встречаются с мальчиками. Беляева же считает недостатком для ребенка то, что она не может посещать дискотеки, аквапарки и не имеет мальчика-друга.
В декабре 1998 года в Копейском роддоме в семье Беляевых и Искандаровых родились девочки, которые по ошибке акушерки были подменены. Копейский городской суд 31 октября 2011 года принял решение о взыскании с роддома, где были подменены девочки, 6 миллионов рублей в пользу родителей. Каждый истец по решению суда получил 3 миллиона рублей, которые они намеревались вложить в строительство домов, расположенных близ друг к другу, для более тесного общения двух семей. Однако, как выясняется сейчас, разногласия возникли и по этому вопросу, так как вкусы Юлии Беляевой, предпочитающей жить в квартире, не схожи с желанием отца пяти детей Искандарова, которому более комфортно находиться в отдельном доме.
Моя дочь категорически против того, чтобы жить со своей родной матерью. Обе девочки заявили, что хотели бы остаться при родителях, воспитавших их с детства, и хотят все оставить как есть до 18-летнего возраста. Они заявили, что им комфортно там, где они выросли, и хотят так же жить и учиться, как привыкли до сих пор.
В сложившейся нелегкой ситуации, по мнению психологов, обоим родителям необходимо вести себя максимально осторожно и бережно по отношению к детям и их интересам. Александр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов России, считает, что продолжительные конфликты родителей за право над ними могут оказать серьезное воздействие на девочек, находящихся в очень чувствительном подростковом возрасте. Психолог уверен, что родители не должны делать из своих детей объект для борьбы в своих спорах.
Если родители здравы, они понимают, что сам факт спора и выяснение отношений наносит гораздо больше вред, чем любые недостатки нахождения ребенка в какой-либо семье.
Психолог уверен, что продолжение споров может привести к кардинально противоположным результатам. В период налаживания эмоциональных контактов с матерью ребенок может полностью разочароваться в жизни, уверен он. По его словам, Искандаров, преследующий удовлетворение своих религиозно-традиционных норм совести, должен считаться с тем, что его ребенок растет в современном обществе. По мнению многих экспертов, разделяющих взгляды этого специалиста, соблюдение баланса в традициях и свободе ребенка может сыграть позитивную роль в становлении личности этого ребенка и сохранении дружественных и доверительных отношений с обоими родителями, любящих Иру и Аню.
Вы слушали репортаж Хиромон Бакозада с таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На этом мы завершаем передачу «Перекресток». Наши репортажи вы можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азат Хабар.ком», «Радио Азаттык», Азаттык, Азоди, Азатлык, Орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420 код Чехии 2-21-12-23-71. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели я, Алтын Магауна, и
Султанхан Аткулы.
Всего вам хорошего.
До свидания.
Чорраха ештириши бүгінгі субатымызға якуни сайды. Яна озатлик тулқыларды сүрешкінші. Хайр, саламат болу.